понимание и сочувствие к себе нельзя недооценивать. Все мы жили как в раю. Именно поэтому, раз Хэрриес и не... Потому что... Здравствуйте. У этого видео, конечно, цепляющий заголовок, такой важный для YouTube. Но, если совсем честно, я искренне в этот заголовок верю. Может казаться странным, что полную стратегию изменений в жизни можно выстроить за 7 вопросов. Но вообще-то да, можно. И сегодня я намерена вам это доказать. Я была бы горда сказать, что этот инструмент придуман мной, но это не так. Автор той техники, которую я вам сегодня покажу, один из самых популярных в мире психотерапевтов и точно один из двух самых популярных практикующих терапию принятия ответственности. Это Расс Хэрриес. Зато я горда сказать, что представляю сегодня не классическую авторскую методику, а свою собственную модификацию, которая кажется мне удобнее и логичнее. Я использую этот инструмент очень часто. Я использую его почти с каждым своим клиентом на первой сессии, чтобы выстроить предельно понятную дорожную карту нашей работы. И позже, если мы чувствуем, что наша работа как-то забуксовала. Что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Алмара Кулиева. Я кандидат психологических наук, когнитивный исследователь, акт-терапевт и автор двух каналов про прокрастинацию, тайм-менеджмент и психологию мотивации. Один из этих каналов здесь, на YouTube, вы попали туда, а второй в Telegram. Все ссылки я прикладываю в описании. Итак, я представляю вам точку выбора. Линия, две стрелки, шедевр. И вокруг этой скромной конструкции располагается 7 вопросов, о которых я решила вам сегодня рассказать. Первый вопрос касается горизонтальной линии. В оригинальной версии точки выбора никакой линии нет. Это просто точка. Но линия кажется мне гораздо показательнее. Она отделяет то, что мы можем контролировать, от того, что не можем. Контролируемое мы называем поведением, а неконтролируемое – контекстом. Итак, первый вопрос. В каком контексте я живу? Это очень большой и очень обобщенный вопрос, честно говоря. За этим вопросом скрывается бесконечное множество более конкретных, более мелких вопросов и деталей. Что влияет на мое поведение? Какие мысли роятся у меня в голове? Что я думаю про себя, про других, про мир? Каким я вижу свое прошлое, настоящее и будущее? Какие эмоции внутри меня бурлят? Какие чувства есть? Какие желания возникают? Какие воспоминания появляются чаще других? Какие болезни, психологические и телесные особенности у меня есть? Какие люди меня окружают? Что они говорят мне? Как ко мне относятся и как они на меня влияют? В каких обстоятельствах? Финансовых, бытовых, политических, в конце концов, я живу. Отвечая на вопрос про контекст, не обязательно рассказывать вообще все про свою жизнь. Но очень важно внимательно продумать ответ на каждый из моих более конкретных вопросов и понять, что из этих кусочков контекста правда заметно влияет на нашу жизнь. Контекст — это то, что есть сейчас. То, что само по себе не поддается нашему контролю. Да, мы можем что-то делать, чтобы с какой-то вероятностью повлиять на контекст. Да, мы можем иногда полностью переместить себя из одного контекста в другой. Но прямого и полного контроля над контекстом у нас нет. Никогда не было, никогда не будет. Мы не можем остановить мысли и воспоминания, которые сами лезут нам в голову. Мы не можем помешать тем или иным эмоциям и желаниям возникать в нас. Мы не ответственны за действия, мысли и эмоции других людей. Мы не способны, к сожалению, влиять на многие обстоятельства. Ниже линии находится контекст. А выше линии находится наше поведение. Все, что мы можем контролировать, все, что мы можем выбирать. В акт мы говорим про две формы поведения. Внешнее поведение – это то, что может увидеть другой человек. Наши действия, наши слова, жесты, мимику. А внутреннее поведение – это то, что мы делаем внутри нас, но снаружи это незаметно. То, как мы направляем свое внимание, какие внутренние диалоги мы ведем – все наши попытки что-то вспомнить, что-то вообразить или о чем-то целенаправленно подумать. Свое поведение мы контролируем всегда. У нас всегда есть выбор, что делать и чего не делать. Конечно, здесь я должна говорить о двух исключениях. Мы можем находиться в острых психиатрических состояниях, то, что называют психозом, Или мы можем находиться в измененных состояниях сознания. Во сне, в сильном алкогольном или каком-либо другом опьянении. И да, очевидно, ни в психозе, ни в измененном состоянии сознания свое поведение мы контролировать не будем. Но в остальных ситуациях мы контролируем свое поведение, то есть мы полностью ответственны за то, что мы делаем и чего мы не делаем. Для отделения контролируемого от неконтролируемого, для того, чтобы точно понять, где одно, а где другое, я люблю использовать метафору пистолета. Опять же, метафора не моя, но у кого я ее подглядела, я, к сожалению, уже не помню. Представьте, что вы должны сделать что-то под дулом пистолета. То есть это буквально вопрос жизни и смерти. Если мы можем гарантировать что-то под дулом пистолета, значит, это контролируемо и должно находиться выше линии. А если не можем, то это неконтролируемо, то есть это контекст и находится ниже линии. Под дулом пистолета я могу сказать «я тебя люблю» или «я тебя ненавижу». Слова – это поведение. Но под дулом пистолета я не могу почувствовать любовь к тому, кого ненавижу, или ненависть к тому, кого люблю. Мои чувства – это контекст. Под дулом пистолета я могу промолчать или не ударить кого-то в ответ на оскорбление. Это поведение. Но под дулом пистолета я не могу не чувствовать желание ответить на оскорбление, потому что мои желания – это контекст. Под дулом пистолета я искренне могу попросить у кого-то прощения, потому что моя часть коммуникации с другим человеком – это мое поведение. Но под дулом пистолета, направленным на меня, я не могу гарантировать, что другой человек меня простит или будет мне рад. Потому что поведение и чувства другого человека – это контекст. Ну и так далее. Основная идея довольно проста. Если мы можем сделать что-то под дулом пистолета, вообще-то дуло пистолета нам не обязательно, мы, значит, просто можем это сделать. То есть это контролируемо. А то, что мы не можем сделать даже под дулом пистолета. И это неконтролируемо. Это контекст. Собственно, в контексте нашей жизни мы совершаем самое разное поведение. И это наш выбор. И выбрать, что отражено на этой картинке, всегда можно один из двух вариантов. Один вариант поведения – это то, что эффективно, а другой вариант – то, что неэффективно. Заметьте, никакого правильное и неправильное поведение, здоровое поведение и нездоровое поведение. Мы в целом даже не различаем стрелки по тому, что какое-то поведение нам нравится, а какое-то не нравится. То есть дело не в том, что думают другие, дело не в том, что принято, чего не принято. И дело даже не в том, сколько удовольствия мы получаем от того или иного поведения в моменте. Различие в том, что эффективно, а что нет. Но поведение не бывает эффективным и неэффективным само по себе, как-то объективно или в вакууме. Эффективность измеряется по отношению к желаемому результату, то есть по отношению к цели. Эффективно то поведение, которое приближает нас к цели. Неэффективно то поведение, которое нас от цели отдаляет. Именно поэтому Росс Хэррис и не называл эти стрелки эффективным и неэффективным поведением. Хотя он пишет об этом в своих текстах, и я предпочитаю называть эти стрелки так, потому что мне это кажется честным. Но Росс Хэррис пошел более понятным путем, потому что слово «эффективность» все-таки с большим количеством разных коннотаций у нас связано. Хэррис называет поведение поведением приближения и поведением отдаления, или движением к и движением от. То есть второй и третий вопрос соответственно звучат так. Какое поведение приближает меня к моей цели, а какое поведение меня от моей цели отдаляет? Четвертый вопрос, я думаю, напрашивается сам собой. Окей, а в чем моя цель? И если вспомнить, что мы тут с вами не просто схемы рисуем, а вообще-то разрабатываем стратегию изменений в жизни, можем сформулировать этот вопрос точнее. Какую жизнь я хочу прожить и каким человеком я хочу быть? И этот вопрос – прямая отсылка к нашим ценностям. Когда я запишу видео про ценности, то ссылку я размещу вот тут. А пока в описаниях размещу ссылку на пост в моем телеграм-канале на тему ценностей. Важно держать в голове, что у каждого ценности свои. Я, например, хочу прожить яркую, насыщенную, активную жизнь, полную игры и приключений. А еще я хочу быть любознательным человеком, храбрым человеком. Я хочу быть человеком честным и справедливым. Кто-то другой может поставить во главу угла какие-то другие особенности. Кому-то важнее жизнь безопасная и надежная, кому-то важнее быть человеком верным и заботливым. Ценности у каждого свои. Иногда мы можем облечь свои ценности в какую-то более четкую картинку, в образ каких-то конечных целей. Иногда не можем. Но если мы понимаем и чувствуем свои ценности, то в целом не важно, насколько конкретно мы сейчас можем сформулировать и вообразить себе эти цели. По крайней мере, в момент рисования точки выбора это не важно. Просто пишем вот сюда, высоко над правой стрелкой, ответ на вопрос, какую жизнь я хочу прожить, каким человеком я хочу быть. А дальше все наше поведение мы можем делить на две части. Каждое конкретное поведение, все выборы, которые мы делаем, либо соответствуют вот этому образу, образу нас и образу нашей желаемой жизни. И тогда мы это располагаем справа и называем поведением приближения, либо не соответствует. Тогда мы располагаем это слева и называем поведением отдаления. Например, есть контекст моей жизни. Я очень много работаю, я сильно устаю, и каждый вечер уже ничего не хочу, только лежать. Жизнь, которую я хочу прожить, активная, насыщенная. Возникает вопрос, будет ли выбор лежать вечерами на диване или листать рилсы приближать меня к этой жизни? Конечно, не будет. Поэтому это поведение отдаления. А что было бы поведением приближения в этом случае? Ну, например, несмотря на усталость, я могу надевать уличную одежду, кроссовки и идти хотя бы прогуляться. Или я могу ходить в кино. Тоже, конечно, не самое напряженное занятие, но это уже что-то активнее, интереснее, событийнее, чем лежание на диване с рилсами. А еще я могу позвать друзей в гости, поиграть в настолки. Или я могу на выходных поехать в бассейн и отдыхать уже в воде или валяться на шезлонге, а не на диване. Все это активнее и насыщеннее. Поэтому все это будет поведением приближения. Обратите внимание, между правой стрелкой и той жизнью, к которой мы стремимся, я оставила довольно много расстояния. Потому что здесь будет еще один вопрос. Ответ на четвертый вопрос, какую жизнь я хочу прожить, каким человеком я хочу быть, называется обычно долгосрочными последствиями поведения приближения. Но, честно говоря, я не согласна с этим названием. Я считаю, что далеко не всегда одни последствия от других мы можем отделять только за счет времени, что-то долгосрочное, что-то краткосрочное. Я скорее считаю, что логичнее всего назвать вот это жизнь, которую я хочу прожить, человек, которым я хочу стать. Словом, цель. Отсюда возникает пятый вопрос. Какую цену нужно заплатить за эту цель? То есть, что неприятного, сложного и дискомфортного вызовет во мне поведение приближения? В конце концов, если бы поведение приближения было очень простым, то не было бы никаких препятствий между нами и жизнью нашей мечты. И тогда все мы жили бы как в раю. Но препятствия есть, и они большие. Преодоление этих препятствий и есть цена за жизнь, которую мы хотим прожить. В моем примере, выходя на улицу, я буду чувствовать сильное сопротивление и нежелание. Ну, мне будет банально лень. Кино, ко всему прочему, еще и стоит денег. И вообще я буду чувствовать себя, наверное, странно и нелепо, если пойду в кино одна. А если я попробую пойти не одна, то возникнут всякие трудности и дискомфорт, связанные с выбиранием удобного для всех времени, места. Когда я приглашаю домой друзей, я могу бояться столкнуться с их отказом. Это может затронуть какой-то очень глубокий во мне страх отвержения. Да и убираться дома потом нужно, это я тоже не люблю. На бассейн надо выделить время, справиться с сопротивлением из-за выхода из дома, снова заплатить деньги. Да еще и нужно раздеваться в общественном месте, а фигура все-таки не атлетическая. Есть много причин, почему мы не делаем то, что приближает нас к жизни, которую мы хотим прожить. И это серьезные, сильные, страшные, болючие причины. Впустить эти чувства в свою жизнь можно только при выполнении двух условий. Во-первых, если мы увидим, что они естественным образом вытекают из поведения приближения. То есть, если мы поймем, что это не просто из ниоткуда взявшийся дискомфорт, а неизбежные последствия. Ну а второе условие, если мы поймем, что это не просто препятствие, не просто дискомфорт ради дискомфорта, а цена за нашу цель. Цена за жизнь нашей мечты и образ себя, к которому мы стремимся. Другими словами, мы можем согласиться на этот дискомфорт, только если поймем и почувствуем, что дискомфорт – это естественная часть пути, как боль в мышцах во время тренировки. Только тогда возможно и только тогда оправдано принятие этого дискомфорта. Собственно, когда я запишу отдельное видео про принятие, а это очень важная тема в акт-терапии, то это видео появится вот здесь. С правой стороной точки выбора мы закончили. Понятно, какую жизнь мы хотим прожить, что для этого стоит делать, чем за это нужно платить. И все это было бы не так сложно, если бы нас не утягивало налево, по пути отдаления. Любопытно, что и на пути отдаления есть свои приятности. Итак, я хочу жить полной, насыщенной, активной жизнью. Но вечерами я валяюсь на диване и зависаю в соцсетях. Я знаю, что это вредно. И делаю я это не потому, что я глупая, слабовольная или ленивая. Я делаю это, потому что у этого есть свои приятные последствия, которые я получаю во время своего лежания и после него. Другими словами, у поведения отдаления всегда есть позитивные последствия, которые его закрепляют и заставляют нас повторять его снова и снова. По славной бихевиористской традиции назовем это словом «подкрепление». Итак, шестой вопрос, который мы себе задаем, что хорошего я получаю и чего плохого я избегаю, выбирая поведение отдаления. Как минимум, обычно мы избегаем этим поведением всей той цены, которую пришлось бы заплатить за поведение приближения. Но порой мы получаем что-то еще. Рилсы нас развлекают, чего уж греха таить. Жирная и сладкая еда сама по себе очень приятная и вкусная. Несмотря на все неприятные последствия в виде лишнего веса, одышки и других аспектов не очень здорового образа жизни. Курение очень часто работает как социальный клей. Вообще всегда находится достаточно много причин продолжать выбирать поведение отдаления. Игнорируя эти причины, мы рискуем попасть в неприятную ловушку. В ловушку, в которой мы плохо относимся к себе. Ведь сложно относиться хорошо к человеку, который делает что-то, что ему только вредит, ничего положительного не дает и ни от чего неприятного не защищает. В лучшем случае, я лично считала бы этого человека идиотом. А когда мы видим и понимаем, что хорошего он или она получает от этого поведения, гораздо проще относиться к этому человеку с пониманием и сочувствием. А понимание и сочувствие к себе нельзя недооценивать. Вообще-то это очень мощный и очень заряженный ресурс для долгосрочных изменений. Собственно, остался последний, седьмой вопрос. А почему мы хотим избавиться от поведения отдаления? То есть что неприятного нас ждет, если мы будем и дальше делать такой выбор? Я не придумала никакого хорошего названия для этой точки, поэтому сейчас назову это просто жизнью, которую мы не хотим. Возвращаясь к примеру, если я буду вечер за вечером лежать и смотреть рилсы, я заплыву жиром, разучусь нормально думать и управлять своим вниманием, со мной станет не о чем разговаривать, и я растеряю своих друзей. Если я буду и дальше ежедневно листать маркетплейсы и заказывать кучу бесполезных мелочей, я никогда не смогу накопить подушку безопасности, изведу себя финансовой тревогой, не смогу поехать в отпуск в какое-нибудь приятное место и захламлю свой дом абсолютно ненужными мне вещами. Если я буду дальше избегать ответственности на работе, я не продвинусь дальше по карьере. В лучшем случае стану рядовым сотрудником на 10-20 лет старше своих коллег, вынужденная подчиняться руководителям вдвое младше себя, а в худшем случае потеряю работу и не найду новую. Это все тоже цена. Причем цена колоссальная, просто громадная. И в нее важно внимательно вглядеться и пропустить через себя. Потому что это очень пугающая нас штука. А в страхе бесконечно много мотивации. Вот такая получается картинка. Цельная картинка из 7 частей. Есть контекст, который нас затягивает и подталкивает к определенному поведению. Обычно к поведению отдаления. По дефолту в эту сторону идти проще. Обычно туда мы идем на автопилоте. Чтобы пойти в другую сторону, нужно прервать автопилот и вообще вовремя вспомнить, что у нас есть выбор. терапии принятия ответственности для этого используют навык под названием когнитивное разделение. Идея в том, чтобы отделить себя от мыслей, чувств, воспоминаний и желаний. Да, немножко посмотреть на них со стороны, чтобы вообще снизить их влияние на нас и сделать более спокойный сознательный выбор. Видео про когнитивное разделение у меня уже есть. Приглашаю посмотреть. Там довольно много теории, еще больше практики. Итак, контекст подталкивает нас к поведению отдаления. Обычно мы движемся по поведению отдаления на автопилоте. И часто это более привычный и в моменте более простой, более приятный, более понятный выбор. Оно награждается самым разнообразным образом, либо подкрепляется чем-то по-настоящему приятным, вроде того, что нам вкусно и интересно, либо позволяет избежать нам дискомфорта, связанного с альтернативным выбором. Но в конечном счете это поведение ведет нас к жизни, которую мы не хотим. Тут надо обратить внимание, поведение вообще определяется как поведение отдаления, если оно ведет нас к нежелательным последствиям. В противном случае считать его поведением отдаления, то есть тем, от чего надо избавиться, нельзя. Менять поведение вообще сложно. Собственно, и зачем прикладывать усилия избавляться от того, что нам не вредит? С другой стороны, справа, лежит поведение приближения. Все, что мы хотим делать чаще или просто начать делать. Оно бывает приятным. Само по себе. Мы гордимся собой в такие моменты очень часто. И главное, когда мы так поступаем, мы становимся человеком, которым хотим быть. И движемся к жизни, которую хотим прожить. Чем чаще мы вспоминаем о том, ради чего все это, то есть контактируем с нашими ценностями, тем легче нам дается этот выбор. А с каждым шагом мы все больше становимся человеком, которым хотим быть, все больше укрепляемся в мнении, что мы можем так поступать, и делать так нам все проще и проще. Но поведение приближения часто связано со сложными, дискомфортными мыслями и чувствами, с болью, страхом, виной, стыдом, грустью. Избежать их, двигаясь этим путем, обычно невозможно. Но это цена за достижение желанной цели. И эту цену мы можем научиться принимать. И напоследок расскажу немножко про то, какие разные способы использования точки выбора вообще существуют. Смотрите, можно зайти с жизни, которую мы не хотим. Чтобы запустить изменение поведения, можно как следует испугаться нежелательной нам жизни. Значит, нужно как следует проработать этот кусок, встретиться с этими последствиями лицом к лицу, головой и эмоциями, вообще полностью туда углубиться. А после спросить себя, окей, а какое поведение двигает меня к этой нежелательной жизни? После чего определить, что хорошего это поведение мне дает, то есть каждый из его элементов, почему это поведение продолжает повторяться. Ну а потом вот эту пользу, которую мы получаем, нужно соотнести с тем, сколько вреда, если польза не перевешивает, а польза почти никогда не перевешивает. Нужно перейти к контексту. В какой ситуации я начинаю так себя вести? Какие кусочки контекста обычно подталкивают меня к этому поведению? После этого нужно перейти к альтернативам. Окей, контекст – это нечто неконтролируемое. То есть вот эта ситуация, эти мысли, эти эмоции будут повторяться. Как бы я хотела себя вести, снова сталкиваясь с этим контекстом? Что бы я хотела делать? А почему это сложно? Какие чувства, эмоции, мысли придется принять вместе с этим поведением? А что хорошего мне это даст? Как изменится моя жизнь, если я буду так себя вести? А как изменюсь я? Каким человеком я стану, если я буду раз за разом делать такой выбор? То есть здесь мы зашли от страха, и полностью пройдя вот этот путь, дошли до ценностей. А можно наоборот запустить изменения, начав с ценностей. Можно влюбиться в жизнь нашей мечты. Как следует поработать с ценностями, представить себе человека, кем мы могли бы быть, представить себе жизнь, которую мы могли бы прожить. Вообще-то эта энергия может запитать всю эту систему. От этой цели мы перейдем к поведению, которое нужно выбирать, чтобы достичь этой цели. Оттуда к цене за это поведение. Дальше спросить себя, в каком контексте сложнее всего реализовывать это поведение. Потом, к какому поведению меня скорее тянет в этом контексте? Почему меня туда тянет? То есть, что хорошего я получаю от этого поведения? И что плохое мне удается избегать? Ну и, наконец, куда меня может завести это поведение, если я буду снова и снова его выбирать? Это варианты захода от последствий. Но есть варианты захода от поведения. Например, через поведение приближения. Спросите себя, что я хочу начать делать или хочу делать чаще? Почему я этого хочу? Чем неприятного сопровождается? А что мне мешает так себя вести? Что я сейчас делаю вместо того, что по-настоящему хочу делать? Почему я это делаю? И почему я хочу перестать? Можно зайти через поведение отдаления. Что я хочу перестать делать или хотя бы делать реже? Почему я этого хочу? А почему мне это трудно? Из-за каких мыслей, эмоций, ситуаций я обычно это делаю? А как бы я хотела себя вести, сталкиваясь с этими эмоциями, мыслями и ситуациями? Почему это для меня трудно? А как может измениться моя жизнь? И как могу измениться я сама, если я буду так себя вести? В конце концов, можно начать изменение вообще с контекста. То есть вопроса, какие мысли, эмоции или обстоятельства я считаю самой большой проблемой своей жизни. Как они заставляют меня, понятно, в кавычках заставляют, но как они заставляют меня себя вести? За счет чего им удается меня заставлять? То есть, как они меня цепляют, почему я это делаю? А почему я считаю это поведение для себя проблемой? А вот как эти мысли, эмоции, обстоятельства, наоборот, мешают мне себя вести? Почему они мешают? Что усложняет мой путь в эту сторону? Ну и почему вот это поведение кажется мне желанным и правильным? Заметьте, почему бы мы не хотели изменить свою жизнь, это почему можно найти на этой карте, в одной из семи ее точек. И из этой точки можно отрисовать всю карту целиком, задав себе последовательно 7 вопросов. Я надеюсь, что вы уже почувствовали, что потенциал для изменений здесь скрыт просто колоссальный. Рисуйте, пожалуйста, точку выбора почаще. Я правда считаю, что это очень и очень полезный инструмент. Если вы хотите, чтобы я сняла видео про точку выбора на какую-то конкретную тему, например, про переедание, про откладывание рабочих задач или про импульсивные траты, напишите об этом в комментариях. Чем подробнее вы сможете описать свой запрос, тем более полезное видео я смогу сделать. А если вам понадобится моя помощь в изменении своей жизни, то в описании к видео я оставляю свои контакты. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Это полезно мне и позволит увидеть это видео большему числу людей. Подписывайтесь на канал. Я собираюсь рассказать еще очень много полезного. До конца этого года у меня в закромах еще примерно 30 идей для видео. Ну и, конечно, пишите в комментариях свои открытия, новые мысли и вопросы, если они есть.